истории о зараженных иголках, они мне как раз очень хорошо знакомы. Мои одноклассники и друзья по двору рассказывали о четырех опасных местах. Это поручни эскалаторов в метро, это перила в подъезде, это сиденье электричек. И четвертое место – это было сиденье кинотеатра.
Я тоже слышал истории про кинотеатры, вот, но я ходил со старшими братьями обычно в кино, поэтому они так что-то говорили, типа, да не, нормально все будет. Вот, это один старший брат говорил, а второй старший брат говорил, ну, я не знаю, возможно, давай лучше не пойдем. Я думаю, во что мне верить? Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Нулевой пациент». Каждую неделю мы обсуждаем одну серию, делимся впечатлениями и подмечаем детали, в общем, помогаем сделать просмотр интереснее. А еще зовем экспертов и в будущем позовем создателей сериала, чтобы обсудить с ними исторический контекст и закулисье съемок. Меня зовут Даулет Джанайдаров, я историк и редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. Напоминаю, что каждый эпизод мы обсуждаем подробно, со всеми спойлерами, поэтому лучше сначала посмотреть новую серию, а уже потом послушать наш подкаст.
И, Ксения, я сразу начну с главного. В этой серии Кирсан так и не встретился с Дмитрием Гончаровым, но они хотя бы уже в одном городе, все ближе и ближе друг к другу.
Не, я думаю, что вот в финале как раз встреча произошла, просто мы пока не знаем, с какими последствиями. А так вообще я все еще жду. Я все еще в ожидании. Не знаю, сколько меня еще сценаристы и авторы будут заставлять ждать.
Мне сложно тебя огорчать, но у меня есть подозрение, что их линии и дальше будут все-таки параллельными. Потому что если нам со второй, третьей серии из семи не заявили уже бадди-муви, в котором они, значит, будут как-то притираться друг к другу, обогатять друг другу своими знаниями или какими-то новыми чувствами, эмоциями, то и дальше этого тоже не будет. Мне кажется, здесь скорее ситуация, вот, что два героя, которые показывают различные взгляды на одну трагедию. Вот герой Никиты Ефремова, с точки зрения такого столичного ученого, которого заботят вообще в принципе проблемы ВИЧ и больные, а герой Оскара Ильяс, это как раз как это ощущалось на местном уровне. Такая попытка комплексно посмотреть на события, показать разные перспективы. И, собственно, в этой серии мы видим перспективу уже и государства, власти, появляется Михаил Сергеевич Горбачев, и взгляд инфицированных взрослых и детей, взгляд окружающих и многие другие.
Да, по поводу Горбачева, одна из первых сцен этой серии просто отличная, на мой взгляд. Дмитрий Гончаров попадает в зал заседаний Политбюро ЦК КПСС, где встречается с Михаилом Сергеевичем, ну и с другими людьми, в руках которых находится судьба страны. И мы видим, как он ужасно волнуется. Он кашляет, он пьет водичку, он сжимает руки, трет лоб. И волнуется, как мне кажется, он не потому, что его пугает встреча с генсеком, а потому что это для него чуть ли не единственный шанс быть услышанным, донести свои знания до руководства напрямую. И сразу бросается в глаза, что в этом зале он самый молодой. И что происходит дальше? В ответ на все его фактические выкладки у одного из членов Политбюро, вероятно, связанного с силовым блоком, прямо на наших глазах рождается конспирологическая теория, объясняющая происходящие события. И согласно этой теории, СПИД – это биологическое оружие, и листа выбрана не случайно, ведь в Калмыкии активизировались религиозные, как он говорит, националистические группы, и даже время выбрано не просто так, потому что это диверсия, приуроченная к грядущему 45-летнему юбилею депортации калмыков. Если отбросить науку, то это же действительно такое удобное и понятное объяснение. К реальности, как понимает зритель из 2022 года, оно совершенно никакого отношения не имеет, но как же легко в него поверить. Мне кажется, так здорово здесь схвачена логика любой теории заговора, я прямо залюбовалась. На мой взгляд, это одна из самых удачных сцен сериала.
Да, ну и, собственно, это не просто силовик, а сам Владимир Александрович Крючков, председатель КГБ СССР, там как раз было, что вот Шипов, вот по ведомству как раз Крючкова, и он и член Политбюро, и вообще один из их важных чиновников позднесоветской эпохи, соратник Андропова, и известен еще в том числе тем, что он был одним из членов ГКЧП в августе 1991 года, попытки части советских силовиков реставрировать советскую власть. Потому что в 1991 году, в отличие от 1988, уже прямо очевидно был и начинался парад суверенитетов, и центробежные движения, и было очевидно, что вот-вот уже все развалится. кажется, что будет какая-то другая конфигурация власти, и вот они попытались как-то вернуть. И, собственно, эти 3 дня как раз были маленьким революционным подъемом в Советском Союзе, когда части демократических сил, в том числе во главе с Борисом Ельциным, они как раз отбили вот эту вот попытку возвращения в советский строй.
И это же сцена задает настроение всему эпизоду, потому что дальше речь у нас пойдет о том, как обыватели додумывают то, чего не знают, и как они начинают бояться, избегать и дискриминировать тех, кто кажется им источником опасности. Этот эпизод, он о стигме и дискриминации людей, у которых выявили ВИЧ.
Да, и как раз в этой серии мы видим сюжетные линии Гелианы и Ивана, у которых умер младенец, ребенок Бату, и в автобусе отказывается кондуктор брать деньги у женщины, потому что, типа, может заразиться, и сослуживцы Ивана говорят, что вот я ему руки не подам, и отсаживаются от него. Это такой остракизм бытовой, потому что люди ничего не знают про СПИД, и они...
Но уже заранее боятся.
Да, уже заранее боятся. А мне показалось, что это еще и вторую такую линию в этой серии задает. Мы уже говорили про разные взгляды на это событие, и то, как это по-разному видит разный герой из разных социальных слоев. И здесь, кажется, во всей красе нам явлен впервые персонаж КГБшника. Собственно, он как раз не продолжает вот эти вот конспирологические теории, он скорее такая персонификация логики силовых структур, в которой они смотрят на все, что, в принципе, происходит в стране или в мире. Он наслаждается тем, что его боятся, и он считает, что все виноваты хотя бы в чем-нибудь, и что везде есть мафия, хоть какая-то, которая преследует свои интересы, и что ничего просто так и не происходит, и нужно охранять статус-кво, чтобы защитить целостность страны. И он как раз и подозревает, что это может быть и, возможно, и диверсия. И мне интересно, дальше будет ли он все таким же демоническим героем, этот персонаж Павла Майкова, или же вдруг его повернут как человека, который будет искать реальную причину заражения в больнице, или же он все-таки найдет козла отпущения. Вот это, конечно, вот эта вот сцена в поезде, она довольно такая напряженно давящая. Тебе хочется поскорее выйти из этого купе.
Вопрос только в том, насколько твоя вина имеет отношение к тому, чем я сейчас занимаюсь.
То есть ты такой карающий ангел?
Нет. Я скорее буйок.
Буйок?
Да. Красный такой. На волнах покачиваюсь, не заплывать. Так вот, пока ты на мелкоте бултыкаешься, меня не видно, не слышно. А вот как только меня заприметил, значит, все. Не туда заплыл.
Мне кажется, то, как ты его описал, это тоже же конспирологическое мышление. Если тебе кажется, что все люди замкнуты в каких-то группах и у всех какие-то свои интересы, то, ну, это та же теория заговора. То есть все не может быть просто так. Не бывает трагических случайностей, бывают чьи-то нарушенные интересы.
Да, и всегда кто-то виноват. Всегда нужно найти кого-то, кто понесет наказание, и тогда как бы мы восстановим справедливость. Это уже не только конспирологическое, но и архаичное мышление, что мы пытаемся какого-то человека назвать паршивой овцой или группу людей и сказать, что мы на них не похожи, они другие. И таким образом это просто показывает как-то атомизированность общества, что мы не считаем их членами той же группы людей социальной, что и мы, а это какие-то иные. И это, конечно, тоже какой-то, ну, маркер не эпохи, но, в принципе, то, как люди реагируют при таких вот вспышках и травматичных событиях.
А еще в этом эпизоде показана амбивалентность всей ситуации. Мы, конечно, как зрители, скорее находимся на стороне наших замечательных докторов-правдорубов, которые хотят рассказать людям правду, но здесь же мы видим главврача этой детской больницы, который выходит к людям уже взбудораженным слухами и говорит им, что никакого ВИЧ, никакого СПИДа здесь нет. И потом он поясняет Кирсану свою позицию, он говорит, ты не понимаешь.
А что я должен был им сказать?
Правду.
Им? Сейчас?
Да. Люди все равно узнают. И тогда сюда не 10 человек придет, а 100.
Ты не знаешь людей. Они начнут травить заболевших.
И потом мы видим, что он прав, что людей начинают действительно преследовать. Вот на чьей тут стороне правда?
Еще здесь у нас ярче заявляется, уже почти горит, тлеющий еще с первой серии любовный треугольник который накаляет антагонизм между Гончаровым и Караханом. И как раз, если вначале казалось, что вот они дальше будут как-то сообща действовать, он будет следить какую-то информацию, то здесь уже все это невозможно. Женщина встала между ними и как бы этим олицетворяет, что им не по пути.
Ну, если честно, мне кажется, довольно бледный пока выглядит этот любовный треугольник. И не очень мне нравится, как сериал обращается с женскими персонажами. Пока создается ощущение, что они нужны только для того, чтобы герои мужчины приятно проводили с ними время. Потому что нам показывают их только, когда они либо занимаются сексом, либо вот в этом эпизоде нам показывали, как Карахан фотографировал обнаженную помощницу Дмитрия Гончарова. Единственная пока прописанная героиня — это Геляна, мать погибшего мальчика. А все остальные женские персонажи, ну, очень плоские получаются.
Ну да, их там еще периодически раздевают обязательно. Вот в первой серии было, во второй серии, вот в третьей тоже. Ждем четвертую серию. Они тут не говорят друг с другом еще. То есть тест Бегдал не проходит этот сериал, к сожалению. Действительно, они, у них есть имена, вот, но друг с другом они не разговаривают. Не то, что не про мужчин, а в принципе, кажется, это какие-то эпизодические бывают разговоры, только если, значит, кондуктор такая: «Нет, оставь себе». И ты такой: спасибо за прописанные женские персонажи».
Тест Бегдал, напомним, это тест, согласно которому в фильме, чтобы были нормально представлены женские персонажи, нужно, чтобы у них хотя бы были имена, и они разговаривали между собой о чем-то, что не касается мужчин.
Но, кстати, здесь я мог бы защитить сценарно сцену, в которой Карахан фотографирует обнаженную помощницу Гончарова. Нам же нужно как-то оправдать, что она ему так быстро все рассказывает. То есть это такой маркер, что она ему доверяет, что она как бы обнажается не только физически, но и духовно как бы подставляет своего шефа. И это чуть меньше переход, чем если бы она просто такая с ничего рассказала, что да, он поехал в Элисту, там вспышка.
Ну, если судить умозрительно, да, да, примерно так и получается, но практически это выглядит по-другому. Практически это выглядит, как приходит какой-то мужик к ней, и она тут же куда-то с ним едет, и потом выдает ему ценнейшую информацию. Это очень странно.
Ну, ты видела Евгения Стычкина вообще? Ну, он так смотрит, Ксения, как бы, как можно отказать? Не знаю, я бы сразу все рассказал, фотографируй меня, значит, Евгений Стычкин.
Видимо, у меня иммунитет к чарам Евгения Стычкина.
Ну, кстати, вот и любовный треугольник, я тоже думаю, что он пока что довольно механистический, и у Алены тоже в предыдущей серии было, что вот, значит, я не буду тебя готовить, что я просто женщина, вот, но это как-то в воздухе, конечно, повисало, тоже не очень понятно. И я сразу как-то начинаю думать, а есть ли какой-то у этой романтической линии в духе «Сумерек», где одна девушка, значит, и два импозантных мужчины, какое-то дополнительное измерение. И я в таких случаях прибегаю к своему любимому киноведческому костылю. Значит, если в кадре есть героиня, и я не понимаю, как бы, что тут происходит, к чему это, то я такой: о, окей, она символизирует Россию. Ну, это вот как фильм «Груз 200», например, про 80-е. Там...
Ну, там очевидно подразумевается Россия.
Да, но здесь, смотри, если мы развиваем вот эту вот метафорику, чтобы Алена не просто повисала в воздухе, как красивая девушка, студентка своевольная. Если мы дальше отыскиваем эту метафорику, то вот Гончаров – это наука, Карахан – это СМИ, и они как бы борются, эпоха перестройки, за влияние над страной. И тут, значит, мы можем делать прогноз на будущее. Следуя исторической логике, можно предположить, что Алена слэш Россия в финальной серии должна уйти к КГБшнику.
Я только хотел сказать, да, герою Павла Майкова, конечно.
Запомните этот твит, как говорится. Вот, возможно, все так и будет. Газетные стенды. Вот что меня привлекло. Тут просто эта сцена такая очень милая. Ты прямо проникаешься к персонажу Стычкина, который, значит, статью выпустили. Это сейчас мы не знаем такой радости. Только, значит, обновляем страницу сайта, на котором вышла наша заметка, и такие: о, появилась. А тут, значит, ты садишься и смотришь, как привозят их, как разворачивают эти стенды. И это как-то очень мило и аналогово. И сразу создает другую эпоху.
Ну, все, что касается именно журналистики, в этом сериале я прям близко к сердцу воспринимаю. Да, вот это ощущение ожидания. Ты еще забыл один пункт. Когда туда подходят люди к этому стенду и начинают читать. И вот тут ты понимаешь, что обмен завершен. То есть твой текст попал к своему реципиенту. Еще там очень круто показаны вот эти старые старые советские редакции, которые располагались часто в роскошных совершенно помещениях. Я слышала только рассказы, я уже не застала. Когда я пришла в журналистику, уже всех этих open space'ах работали, которые скучные по сравнению с вот этими монументальными советскими зданиями.
И, ну, собственно, эти газетные стенды, я прочитал, что они вообще еще в конце 19 века появились во Франции, потому что люди, значит, писали на стенах всякое и афиши расклеивали, и чтобы с этим бороться, придумали отдельные места. А в Советском Союзе, ну, это, собственно, в Российской империи тоже было, и в Советском Союзе тоже и до войны, и после войны было очень много разных видов этих рамок, этих витрин, и у Мосгорсправки стенды были с панелью сверху, еще я видел такие с круглой крышей и тремя панелями, которые как лепестки вот так вот по радиусу расположены, но вот такие, как в сериале, они появились в 78 году. Тогда Мосгороформление полностью переделывало дизайн стендов к Олимпиаде 80, и там отдельная форма была для всех видов. И газет, вот как мы здесь видим, прям написано «Правда», «Правда», «Известия», «Известия». И очень, конечно, милая эта сцена, когда люди из силовых структур, значит, вынимают газеты из этих стендов. Кархан такой: «Так, а что происходит?» Вот, его тоже вяжут, и на фоне там вот заголовки «Правда, правда, правда». Вот, потому что понятно, что как бы «неправда». И городские афиши Мосгорекламы можно увидеть в Москве, например, до сих пор.
Не только в Москве, в маленьких городах до сих пор стоят такие стенды во многих. Ну, в Ленинградской области точно.
И еще ларек «Союзпечать». Вот я ровно в такой же ходил в детстве, покупал тетрадки и ручки в начальную школу.
У нас «Союзпечать» был прямо рядом со школой, и тоже мы туда ходили всегда.
Ну и, мне кажется, не только материальный мир важен для этого сериала, но и то, как люди думали, то, как люди взаимодействовали с информацией, и то, чего люди боялись. Потому что, как уже мы сказали, это, правда, одна из важных тем этой серии. И дальше, мне кажется, это будет только развиваться, как инфекция распространяется в городе, но не именно ВИЧ, а вот как информационная зараза, как она влияет на окружающих людей и на город, и как это меняет и, возможно, ломает судьбы людей. Потому что, ну, как мы уже не раз говорили, это составляет суть человеческой драмы. И чтобы рассказать об этом, мы позвали в этот выпуск эксперта Анну Кирзюк, антрополога и соавтора книги «Опасные советские вещи» о городских легендах и страхах и о том, какие общественные настроения и процессы эти страхи отражали. Анна, спасибо, что пришли. Добрый день.
Добрый день.
Я хотел спросить, были ли в Советском Союзе какие-то легенды, касающиеся ВИЧ или СПИД?
Да, были. Правда, они появились чуть позже, чем они появились в западных странах, например, в Европе и в Северной Америке. Они появились в СССР в конце 80-х годов, когда в советских СМИ, собственно, такое явление, как ВИЧ, стало обсуждаться. Эта проблема стала обсуждаться примерно с 1988 года. До этого считалось, что ВИЧ – это такая западная болезнь, потому что у нас в СССР нет для нее социальной базы. У нас нет наркоманов, нет проституток, поэтому никакого ВИЧ у нас нет. И так публично заявлял еще в 1986 году министр здравоохранения СССР. Но через два года, в 1988 году, в СССР было выявлено несколько десятков инфицированных людей. И это совпало с так называемой политикой гласности, когда вообще в советских СМИ стали обсуждаться самые разные проблемы, которые раньше никогда не обсуждались. Например, стала обсуждаться проституция, наркомания, бездомность. И на советских граждан в это время, в конце 80-х годов, обрушился такой вал информации, к которой они совершенно не привыкли. Что, конечно, только усиливало общую тревожность и общее ощущение, что привычный мир рушится, и вокруг какие-то сплошные опасности. А это ощущение, оно, как знают фольклористы и социологи, очень способствует вообще распространению слухов и городских легенд. Можно сказать, что вот эти вот легенды о ВИЧ, они были импортированы к нам с Запада в практически неизменном виде. Это легенда о том, что, например, можно наткнуться на иголку, инфицированную ВИЧ, в каком-то общественном месте, в транспорте, в общественном, в кинотеатре, и желая засунуть монетку в телефон-автомат. И точно таким же образом они были устроены, эти легенды, как, например, американские и канадские, и они выполняли примерно те же функции. Что я имею в виду, говоря о функциях? С одной стороны, конечно, истории о том, как можно заразиться ВИЧ в общественном пространстве, очень сильно людей пугали. падала посещаемость кинотеатров. Например, в Канаде это было совершенно четко зафиксировано. Потому что распространенная там версия легенды утверждала, что иголки вот эти самые поджидают людей в креслах кинотеатров. Ты садишься, и в тебя незаметно втыкается эта иголка. Некоторые люди вообще перестали посещать кинотеатры из-за этого страха, а некоторые, отправляясь в кино, стали надевать специальный дополнительный такой защитный слой одежды. Точно так же во время всплеска этих историй некоторые люди боялись пользоваться телефонами-автоматами. С другой стороны, такие легенды несли в себе и некоторый утешительный месседж. Эту терапевтическую роль легенд о заражении ВИЧ показывает нам американский фольклорист Даяна Голдстейн, которая в начале 2000-х годов очень подробно изучала, как легенды о ВИЧ-инфицированных иголках распространялись в Канаде. Она заметила, что во всех таких рассказах, во всех этих легендах заражение ВИЧ происходит без сексуального контакта, оно происходит в общественном пространстве, и источником является некоторый анонимный чужак. Таким образом, вот эти вот истории об иголках, они выносят риск вовне, и они утверждают нечто прямо противоположное тому, что утверждается специалистами. Они утверждают, что опасность исходит не от близких людей, она исходит от общественных мест и каких-то неизвестных нам анонимных чужаков. Таким образом, подобные легенды стали таким средством сопротивления официальной медицине, и они стали изображать реальность такой, какой бы аудитория хотела ее видеть.
Если большинство легенд про ВИЧ импортировались с Запада, то были какие-то особенности у советских этих легенд, потому что вот в сериале есть фраза, что, возможно, ВИЧ и СПИД были созданы в биолабораториях Пентагона.
Такая версия возникла сразу же практически с тем, как возникло в СССР обсуждение ВИЧ. Но, опять же, нельзя сказать, что это уникальный какой-то сюжет, потому что, например, во многих странах Африки рассказывались легенды о том, что ВИЧ создан в биолабораториях США для того, чтобы уничтожить чернокожее население. То есть сюжет о том, что это заболевание было искусственно создано для того, чтобы внедрить его в какую-то другую страну или для того, чтобы целенаправленно уничтожить некоторую этническую или социальную группу, они ходили не только в СССР, они ходили вообще много где.
Да, и понятно, наверное, почему в СССР это возникало из-за последствий холодной войны и из-за того, что вот все плохое, что у нас есть, это тлетворное влияние Запада.
Да, особенно в тот момент, когда поток информации и каких-то вещей, которые воспринимались как западные, как раз хлынули в страну, и люди были немного растеряны перед этим.
А вот если говорить не про ВИЧ, а про другие болезни, какие про них существовали легенды? Потому что кажется, что это очень связанные вещи. Я, например, вот из вашей книги с удивлением узнал, что игра в Сифака, в которой я с удовольствием в школе играл консервной банкой с друзьями, происходит от сифилиса.
Да, да. Действительно, до того, как в СССР стал обсуждаться ВИЧ, люди боялись заразиться какими-то другими болезнями, и, как правило, это был бытовой сифилис, так называемый, и туберкулез. Так, например, говорилось о том, что туберкулезом и сифилисом можно заразиться через автоматы с газировкой. Эти автоматы стояли на улицах городов, и можно было за несколько копеек налить себе стакан сладкой газированной воды. И особенностью этого автомата было то, что стакан был общественный, он был привязан на такой цепочке, и предполагалось, что разные люди будут пользоваться одним и тем же стаканом. И, конечно, этот стакан вызывал всякие такие опасения медицинского характера, в принципе, в каком-то смысле вполне обоснованные. И те, кто провел свое детство в СССР, они помнят, как, например, мама или бабушка говорила: ни в коем случае не пить из этого стакана, потому что, во-первых, из него пьют алкаши, во-вторых, через него можно заразиться туберкулезом, сифилисом и разными другими опасными болезнями. Нужно брать свой стаканчик. Также, например, ходили слухи о инфекционных террористах. То есть, когда стали обсуждать ВИЧ, то появились слухи о ВИЧ-террористах, которые оставляют иголки, зараженные ВИЧ, в общественных пространствах. До ВИЧ говорили о туберкулезных террористах, которые специально, например, разбрасывают носовые платки или марлю со своей мокротой, чтобы кто-то заразился. И некоторые дети вспоминают, что им, например, их особенно бдительные бабушки говорили ничего не подбирать на улице, потому что вот ты возьмешь камушек там или палку подберешь, а может быть, на нее специально плюнул кто-то, кто болен туберкулезом, и ты заразишься.
Появились ли какие-то новые страхи, легенды именно в эпоху перестройки? Чего нового начали бояться советские граждане вот во время действия сериала, вот середины конца 80-х?
Мне кажется, что новым, чего стали бояться граждане в конце 80-х годов, это как раз был ВИЧ. Потому что, в общем, никакого наплыва новых товаров и вещей в СССР в конце 80-х еще не было. Этот наплыв случился в начале 90-х, и вот тогда стали распространяться слухи про эти новые вещи. Ну, например, рассказывали всякие страшилки про предметы женской гигиены, которые появились в начале 90-х, прокладки, тампоны. Например, про них говорили, что они вызывают бесплодие или что они вызывают какой-то страшный дерматит. То же самое говорили про джинсы. То есть джинсы существовали и в советское время, просто они были гораздо более редким, дефицитным, сложнодоступным товаром. Когда их начали носить все, то, например, некоторые вспоминают, что девочкам учителя в школе говорили, что джинсы вызывают так называемый джинсовый дерматит. Или они так тебя там как-то стягивают, джинсы в обтяжку, что у тебя будет бесплодие.
Почему вообще такие вот слухи возникают, как они распространяются, и почему люди, в принципе, верят в такого рода выдумки?
Такие истории не случайно называются городскими легендами, потому что эти истории, они связаны с именно городским форматом жизни. Смотрите, если, например, человек живет в деревне или в каком-то маленьком поселке, в небольшом, где все друг друга знают, он сталкивается в своей повседневной жизни с людьми, с которыми он так или иначе знаком. Он знаком с ними лично, или он знает что-то знакомое из знакомых, ему про этих людей что-то известно. Житель большого города постоянно сталкивается с людьми, с которыми он лично не знаком, и он про них ничего не знает. Поэтому именно с развитием больших городов появляется такое явление, которое британский историк Мэтью Кэр называет «городская ипохондрия». И развитие вот этой городской ипохондрии, то есть боязни заразиться чем-то в городском общественном пространстве, оно происходит по мере развития самих этих пространств. Ну, например, по мере развития системы общественного транспорта. Ведь пассажиры общественного транспорта, они неизбежно вынуждены контактировать прямо или опосредованно со множеством незнакомцев. И вот этот страх, он вполне применим также и к другим общественным пространствам. И анонимность вот этих вот других пользователей городских пространств вызывает у нас такой тревожный вопрос. А кто вообще эти люди, которые вместе со мной едят в одних и тех же кафе, ходят в одним и тем же магазинам и держатся за поручни в метро, в троллейбусе и в трамвае? И поэтому, когда мы касаемся поручней в метро, мы начинаем думать, не касался ли их кто-то, кто болен туберкулезом, сифилисом или СПИДом. Ведь потенциально каждый такой незнакомый нам человек, каждый житель города может оказаться носителем тех или иных опасных инфекций. То есть городское пространство, оно всегда представлялось в той или иной степени опасным. И, конечно же, оно начинает восприниматься как более опасное во время эпидемий. И слухи о том, что в общественном пространстве можно заразиться через какой-то невинный с виду, но на самом деле инфицированный предмет, они вспыхивают каждый раз, когда появляется новая какая-то эпидемиологическая опасность. Когда-то в XIX веке подобные слухи наводняли российские и европейские города во время эпидемии холеры. Говорили, например, что там вода отравлена, что все товары там в таком-то магазине отравлены.
Сразу логичный тогда вопрос. Бывали ли случаи, когда, основываясь на выдуманной страшной истории, люди решали действовать и причиняли реальный вред друг другу или подвергали кого-то остракизму, либо травле, либо даже физическому насилию?
Такие истории, несомненно, бывали. Мне неизвестны такие истории, связанные с ВИЧ, но мне известно много таких историй, связанных с делом врачей, так называемых. В 1953 году развернулось печально известное дело врачей. В январе 1953 года в газете «Правда» по прямому указанию Сталина была размещена статья о том, что группа высокопоставленных кремлевских врачей по указке американской разведки специально неправильно лечила разных высокопоставленных советских чиновников. И вот это вот сообщение в газете «Правда», оно легло на многочисленные слухи, которые уже до этого ходили по стране, о том, что врачи-евреи отравляют людей туберкулезом, о том, что они вместо прививок заражают людей раком, о том, что они дают людям отравленные лекарства и так далее. И когда вот эти вот слухи народные были легитимизированы сверху статьей Сталина в «Правде», разразилась такая широкомасштабная моральная паника. во время которой люди не только делали разные агрессивные выпады против евреев, но также, например, отказывались от врачебных услуг, отказывались ходить в поликлиники, не покупали лекарства в аптеках. В принципе, любой еврей мог прямо на улице стать или в транспорте стать жертвой агрессии. Например, его могли выбросить из там, автобуса, из трамвая. Еврейских детей часто начинали травить в школе, мотивируя вот эту вот травлю тем, что вы все отравители, убийцы детей и прививатели туберкулеза младенцам.
Спасибо, Анна, за очень интересный рассказ. С нами была Анна Кирзюк, антрополог и соавтор книги «Опасные советские вещи». Кстати, аудиоверсию этой книги можно послушать на Яндекс.Музыке по подписке «Плюс».
Истории о зараженных иголках, о которых вы говорили с Анной, они мне как раз очень хорошо знакомы, и этот эпизод воскресил мои детские воспоминания о них. Это школьные времена, получается, для меня это 90-е годы, и мои одноклассники и друзья по двору рассказывали о четырех опасных местах. Это поручни эскалаторов в метро, это перила в подъезде, это сиденье электричек, что для нас всех было очень важно, потому что я жила в небольшом городе под Петербургом, и мы постоянно ездили на электричках в Петербург. И четвертое место – это было сиденье кинотеатра. И из-за кинотеатров я расстроилась больше всего. Я уже тогда любила ходить в кино, но от этой печали я быстро отошла, потому что в нашем единственном городе кинотеатре сиденья были деревянные, и я поняла, что ну, невозможно к ним, надо будет как-то, не знаю, на скотч, что ли, иголку, но, скорее всего, она открепится. А вообще легенда гласила, что какие-то страшные люди втыкают зараженные иголки, чтобы маленькие дети кололись о них, заражались и трагически гибли. И в некоторых интерпретациях этой истории к иголке прилагалась записка с текстом, примерно как в тексте Земфиры «Теперь у тебя спит, и значит, ты умрешь».
Это и у меня воскрешает воспоминания, потому что я тоже слышал истории про кинотеатры, потому что я в начале нулевых стал активным кинотеатралом относительно, вот, но я ходил со старшими братьями обычно в кино, поэтому они так что-то говорили, типа, да не, нормально все будет, вот, это один старший брат говорил, а второй старший брат говорил, ну, я не знаю, возможно, давай лучше не пойдем, и я думаю, во что мне верить, во что, но я, кстати, уточнил у Анны после записи, почему-то вдруг мне захотелось, наверное, как-то вернулись детские страхи, были ли какие-то реальные случаи такого вот ВИЧ-терроризма и чтобы люди заражались через иглы в кинотеатрах и основан ли на чем-нибудь этот страх. И она сказала, что нет, никаких известных ей случаев нету. То есть это чистой воды, просто какая-то такая выдумка, где, в принципе, в каком общественном месте может это произойти. Как бы кинотеатры же еще темные места, в темноте всякое может произойти.
Я на полном серьезе все это воспринимала, я очень боялась. И тогда некому было рассказать мне, что это всего лишь городская легенда и что таких легенд много. И у них даже есть какая-то своя типология. Мне кажется, что этот страх окончательно прошел только в старших классах, когда нам провели просветительский урок и рассказали, как передается ВИЧ, в чем разница между ВИЧ и СПИДом. Но, кстати, без подробностей, слово «презерватив» не звучало совершенно точно. Просто много говорили о вреде наркотиков. Но я тогда уже знала, что наркотики – это вредно.
Так что, если вдруг вы верите в эту легенду, то вот это легенда, это неправда. А кинотеатрам сейчас и так сложно, чтобы в них еще не ходить. Давай поговорим про то, что ждет наших героев, потому что тут прямо клиффхенгеры-клиффхенгеры в финале. Мне вот интересно про Гончарова. Кажется, тут как-то микроскопически дозированно выдается информация про его предысторию, и там явно какая-то страшная тайна. Это фраза из фильма про Буратино. Потому что Шипов спрашивает, а вот что в Афгане, ранение, и почему в дурке лежал? И ты такой... Ага, значит, он, скорее всего, что-то такое страшное увидел или не спас кого-то, что сейчас для него уже дело чести спасти хотя бы вот этих вот людей, которые заразились ВИЧ. И поэтому понятна его фрустрация, что он как бы не может никак реализовать свою вот эту вот потребность.
Ну, нам намеки на это давали раньше. Вот для КГБшника он сказал, что Дмитрий Гончаров человек с гнильцой. Для девушки это было что-то романтическое. Она через Карахана говорила, что он поломанный. Ну, видимо, да, это какая-то травма. Ну, напрашивается, естественно, ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Но что именно его вызвало, мы не знаем пока.
Как думаешь, что будет с Караханом? Его так как-то увезли под белые ручки, в практически черном воронке. Вряд ли, значит, его упекут в тюрьму. Это был бы странный финал сюжетной линии журналиста, что, ну, все, дальше мы его не видим до конца сериала, потому что явно он должен еще приехать в Элисту. Он же узнал, где все происходит, не просто так. Значит, он там приедет и что-то там расскажет оттуда.
У нас, получается, все персонажи переместятся в Элисту. У нас там майор КГБ, два главных героя и теперь еще и Карахан. То есть там будет у нас расследование сразу в четырех направлениях.
Да, и мы наконец узнаем, а что, собственно, кто был нулевым пациентом и как это произошло. Потому что вообще в этой серии, если честно, вот именно эта линия, она как-то не очень продвинулась. У нас тут есть подвижки к тому, что Кирсан сам понял наконец, что вообще то, что он порезался, это может быть опасно, и что у него может быть ВИЧ.
Наконец-то он это осознал.
Да-да, товарищ доктор. Ну вот, а вообще пока что не очень ясно, кто может быть. И судя по тому, что там КГБшник, возможно, он как раз кого-то обвинит из тех, кого мы знаем. На этом все. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, особенно на Яндекс.Музыке и на всех других сервисах, где вам удобно слушать нас. Смотрите сериал. Мы встретимся с вами через неделю обсудить четвертую серию «Нулевого пациента».
А также делитесь своими впечатлениями и пишите комментарии на почту podcast@kinopoisk.ru.
Над этим подкастом работали звукорежиссерка Лера Кусто, продюсер Лена Рябцева и консультантка Рита Логинова. С вами были Даулет Джанайдаров
и Ксения Реутова. Пока-пока.
Будьте здоровы. У меня есть теория, что, возможно, извини, Ксения, Иван пришел в больницу, там он убьет Кирсана, и Кирсан умрет на руках у Дмитрия Гончарова.
Это было бы красиво, но так не будет, конечно. Нет, у нас тут два главных героя. Будет странно в середине сериала укокошить одного из главных героев.